Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Каким должен быть лучший русский роман? Что делать, если спасение близкого человека может привести к гибели других людей? Что мешает нам быть свободными и преодолеть страхи? Вот на такие страшные вопросы мы сегодня будем отвечать в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 7 августа, 16:00 по московскому времени. В эфире передача «Эпиграф». Ваш лоцман по современной литературе. Сегодня в студии на радио «Телос» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня писатель, сценарист, лауреат премии «Рукопись года» Наталья Лебедева.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы оглашаем шорт-лист нашей сегодняшней передачи, то есть те книги, о которых мы будем говорить. Ну уж, коль к нам забрела Наталья Лебедева, мастер страшных историй, поговорим сегодня о страхах, патологиях, маньяках. Страшно вам? А мне нет, потому что Наташа-то очень приятный и дружелюбный человек, и с ней приятно поговорить и даже о маньяках. Вот так вот. Сегодня мы, естественно, так как в гостях у меня писатель, то рубрика от первого лица, и мы будем говорить сегодня о романе, новом романе Натальи Лебедевой. Это роман «Крысиная башня». Это у тебя дилогия получается, да?
Ну, получается, да, дилогия, потому что первая часть была «Театр черепаховой кошки», «Крысиная башня», но он не столько новый, это последний из изданного, потому да. что в последнее время переключилась я на кино больше.
Вот, как, продюсером, режиссером уже есть наметки стать-то? Снять свое кино?
Нет, я только пишу, только буквы.
Хорошо. В рубрике «Читать немедленно» мы поговорим о романе. Первая журнальная публикация этого романа была в 2015 году, и вот в этом году вышла отдельная книга, и уже этот роман называют чуть ли не русской. Лучшим русским романом года. Некоторые это дерзают и на целое десятилетие, что это чуть ли не русский, не лучший русский роман десятилетия. Так это роман российского писателя Владимира Медведева «Захок». Но могу сказать, что, опять же, так как эфир авторский, в том плане, что у меня в гостях писатель, то и книги, о которых мы говорим, это выбор моей гости. В данном случае писателя Натальи Лебедевой. Первая рубрика от первого лица, где мы будем как раз говорить про роман Натальи. Еще раз говорю, название романа «Крысиная башня». Но для начала я хотел спросить вот что тебя, Наташа. Ну, знаем мы, слава богу, не первый день друг друга.
Да.
И давно у меня, знаешь, такой провокационный вопрос. Вот как ты себя считаешь жанровым писателем? Ты вообще же начинала, первая книжка у тебя была такая подростковая фэнтези, потом у тебя был роман «Склейки», это вообще какой-то такой детектив.
Детектив и производственный роман, да про работу на телевидении.
Практически Артур Хейли такой, вот, в общем-то, про телевидение, да?
Ну, в каком-то смысле, да. И на самом деле, что поразительно, «Склейки» уже в 90-м году они были изданы, до сих пор их в интернете они сейчас бесплатно. Это самый мой читаемый роман, как ни странно. То есть людям это интересно.
Ну, «Театр черепаховой кошки», мне кажется, тоже очень популярный у тебя роман.
Ну, достаточно, да. Его очень любят, наоборот, подростки, потому что там кошка и девочка на обложке, я думаю. И это привлекает, и уже они начинают читать, конечно, уже друг другу советуют не из-за обложки, но именно обложка, она, мне кажется, ударила в подростков. Угу. Обложки тоже для книги важны. Вот, а по поводу жанровости здесь как бы надо делить на, мне кажется, два подхода, потому что один подход читательский. Вот как читатели. Если они не воспринимают как жанровый писатель, значит, я жанровый. Если нет, то я нет. А сам автор тоже себя волен причислять туда или сюда, но если автор себя называет жанровым, значит, он должен следовать какому-то определенному жанру. Я стараюсь себя в этом смысле жанровым не называть, чтобы у меня была свобода, чтобы я могла делать, что я хочу. Вот для меня эта свобода внутри того, что я пишу, она всегда важна.
Ну, вот знаешь, Уильяма Фолкнера называют родоначальником американской, южной американской готики, да, вот «Свет в августе», да, вот его там страшные-страшные истории про американский юг, про расизм и так далее. И при этом всю жизнь человек любил детективы и написал целый ряд таких детективных рассказов очень интересных. Вот как-то, мне кажется, любой писатель... склонен, мне кажется, к эксперименту. Если он не склонен к эксперименту, то как-то вот...
Ну да, это какая-то поточная уже продукция, это уже даже не книга, да, потому что это уже потом читатели решат, в чем ты хорош, собственно, и что зацепит, что не зацепит. Запрограммировать это невозможно. Это вот как у Beatles Yesterday, когда они все расстраивались, что эта песня была написана на коленке очень быстро. Какие-то вещи, в которые вложили душу, которые долго выписывались и программировались для того, чтобы ударить по слушателю, они не выстреливали, да, у них это задевало, вот, насколько я помню, по интервью. То есть здесь всегда элемент непредсказуемости, поэтому чем больше экспериментируешь, есть, конечно, опасность совсем уйти не в ту сторону, но я думаю, что без эксперимента просто даже скучно, а если писатель скучает, ну, читателю-то что уж тогда остается делать? Нужно что-то такое открывать все время новое.
А вот как ты думаешь, читатель всегда прав?
Какой-то читатель из тех, кто читает, точно прав.
Осталось разобраться, какой.
Разобраться, да, надо найти, какой читатель прав. Нет, на самом деле нельзя, наверное, разрешать на себя давить. Ну, потому что одобрение или осуждение, или там, зачем вы пишете вот таких героев, зачем вы берете такие ситуации, это же тоже психологическое давление на писателя, да. Нужно делать то, что ты делаешь. Прислушиваться, да, иногда вот я... Когда я еще и сейчас еще считаю, что я еще развиваюсь как писатель, для меня читатели такой камертон, я не слушаю обязательно все, что они говорят, например, мне в комментариях, в письмах, но если я сама чувствую, что что-то не так, и читатель мне про это же самое говорит, что вот здесь мне не понравилось, значит, я настраиваюсь. То есть я понимаю, что если я вот так чувствую, значит, так оно и есть. И вот читатель в данном конкретном случае, может быть, он один только заметил это, но если он попал со мной в резонанс и угадал вот то место или там...
Значит, ты достигла своей цели,
вот,
да?
Нет, наоборот, если он говорит, что вот мне что-то не понравилось, и мне это... Я думала, может быть, нормально, это ненормально. То есть я настраиваюсь, и потом уже я понимаю, как это сделать. То есть я учусь. Я читателями в какой-то степени пользуюсь для того, чтобы развиваться дальше, потому что вот нельзя обратной связи давать на себя давить, заставлять себя куда-то двигаться в определенном направлении, но пользоваться этой обратной связью в своих целях, смотреть, на что люди реагируют, правильно ли они понимают, вот это главное, чтобы тебя правильно поняли, вот это вот вполне можно.
Видит Бог. Это ты первая начала, не хотела задавать этот вопрос, но придется.
Давай.
Тогда. Скажи, есть ли запретные темы для писателя и для литературы, на твой взгляд?
Тем, я думаю, что нет. Вот запретных тем нет, потому что все мы попадаем в самые разные ситуации, люди в жизни. И в легкие, и в тяжелые, и в трагические, совсем тяжелые ситуации. Иногда бывает выбор, иногда человеку трудно справиться с собственной психикой, с какими-то собственными желаниями. Ему бывают настолько стыдные вещи, о которых он не может поговорить ни с кем. Он не может пойти ни к родным, ни к священнику, ни к кому. Писатель в данном случае – это отдушина. То есть даже если читатель, условный читатель, какую-то условную книгу вот с очень стыдной проблемой для себя или очень страшной нашел, и он понимает, что кто-то об этом тоже думает, человек уже не чувствует себя изгоем. В какую сторону эта книга, то есть она подтолкнет его, может в одну и в другую подтолкнуть, там, да, и к правильному выбору, к какому-то, какой-то трагедии, это никогда не скажешь, но книга в данном случае катализатор. И в любом случае, кроме книги, когда ты один на один, тебя никто не слышит, и никто не знает о твоей стыдной вот какой-то мысли или тайне. Кроме книги никто не поговорит об этом больше.
Ну, я к чему все это веду? Я-то, естественно, понимаешь, веду к твоему роману, и, безусловно, для меня эта тема, ну, скажем так, если она не табуированная ни в коем случае, просто... Я этой темы не столько даже боюсь и опасаюсь, сколько не всегда понимаю нужность этой темы.
Какой,
да?
Именно?
Вот, вот те темы, которые поднимаются в твоем... Я же, ну, интригу создаю, понимаешь? Интригу создаю. Там радиослушатели уже, там, не знаю, там грызут ногти.
Я-то тоже думаю, о чем же ты?
В конце концов, о чем это он мелит тут сегодня, да? И я сделал заход, и я думаю, что вот тот вопрос, который о страшном страшных историй, которые я заготовил. Uh-huh. Вот, мы начнем все же с книжки и попытаемся, ну, на, именно на примере романа ответить, вот, в чем польза, например, страшных uh-huh. историй. Да? Можно сейчас очень долго теорию, в общем-то, излагать и свои взгляды на это. Но давай попробуем проиллюстрировать это на твоей страшной истории «Крысиная башня». Итак, что тобой... Первый вопрос, конечно, для меня. Что тобой двигало, когда ты, вот, у тебя появилась задумка написать вот вторую книгу «Крысиная башня»? И вот сразу у тебя сформировался вот понимание, ну, концепт, о чем ты хочешь писать эту книгу?
Ну, собственно, понимаешь, там возникло интересно. Она возникла-то из такого страшного моего открытия, потому что... Ну, вот ты помнишь, когда в 90-е хлынули mm-hmm. многочисленные ток-шоу и какие-то реалити-шоу. Реалити я уже не смотрела, мы уже много чего наелись. И вот вдруг я...
Это же на телевидении работала.
Я работала, но у нас... Я в новостной программе, то есть я этого не касалась. Я, поскольку там коллеги какие-то, вот что-то доносилось, это, ну, не так, чтобы это был таким постоянным фоном. И вот вдруг я лежала дома и болела, и мне совершенно нечем было себя занять, когда высокая температура. И я начала щелкать по каналам, и наткнулась я на «Битву экстрасенсов». Меня поразило удивительно. Я сначала не поняла, сначала подумала, надо же, вот, то есть я... Сначала они в меня попали. Я думаю, какие же чудеса происходят в мире. Наивно подумала я. А потом я... А там как раз, знаешь, там бывают, когда они много-много-много передач угу. подряд показывают. И... Я поняла, что ко второй, к третьей передаче я стала понимать, что это все, собственно, вот написанный сценарий, вот драматургия, вот, вот так она выстроена, здесь кульминация, здесь вот то, здесь это. То есть это по учебнику, просто выстроенные по учебнику серии, в которых, конечно, никакого такого вот реального волшебства, ничего не происходит. И циничность подхода такого, она меня поразила. Вот, когда я начала думать о том, на каком материале можно было бы вот об этой циничности ужасающей, самое страшное, на самом деле, в «Крысиной башне», я старалась так это сделать, не какие-то ужасы, которые происходят, я даже особенных акцентов не делала. Для меня главный ужас был в том, что пользуются человеческими страхами, человеческой бедой огромной, потому что ну, у кого-то там пропал ребенок. У кого-то случилось какое-то страшное преступление, не знают, кто виноват. Вот родной человек погиб, и нужно же осмыслить родственникам это, как-то mm-hmm. осмыслить, ну, что
прожить,
случилось, почему,
все,
прожить, принять, но надо понять, кто был виноват, вот обязательно люди начинают себя винить, но это все, это жуткий психологический такой клубок, из которого выпутаться очень сложно, и вот приходят такие шоу и начинают это эксплуатировать, люди готовы уже, потом я, когда начала уже разминать, собственно, тему, в интернет полезла и посмотрела, сколько участники этого шоу берут за один прием. За один прием, вот здесь циничность зашкаливает уже за все мыслимые, немыслимые. Я сейчас не помню, конечно, этих цен, но они какие-то астрономические, вот паразитирование абсолютно человеческому горе. Вот это меня поразило. И вот эта вот часть для меня стала основной. Но я просто когда стала думать, я поняла, что в театре «Черепаховой кошки» это вот он еще писался, а это вот уже произошло со мной, да, я уже следующий роман начала. И я вдруг поняла, что персонаж Мельник из театра «Черепаховой кошки», которого я даже одно время думала, что убрать его линию вообще, вот я поняла, что он идеален просто для того, чтобы раскрывать дальше эту тему. То есть погрузить вот в атмосферу этого абсолютно фейкового шоу человек, который реально обладает какими-то способностями. Mm-hmm. Как человек телевизионный, я понимала, что реальный человек, который ему не, у которого не написан сценарий, а который действительно что-то может, так будет в любом практически шоу, во многих из них, он будет смотреться плохо. И он никогда не выиграет. Почему? Потому что когда мы действительно что-то умеем или что-то там... Даже не то, что умеем, да, понятно, что если там посадить резчиков по дереву, то тот, кто умеет резать по дереву, он лучше и сделает. Но когда дело касается каких-то тонких психических моментов, да, каких-то вот человеческих переживаний, иногда люди их прячут в эфире, Да, иногда, если есть какие-то способности, они могут не проявиться тогда, когда это нужно, и так далее. Поэтому человек такой будет выглядеть бледно, и он будет проигрывать. Угу. И поэтому вот дальше я на этот роман, то есть там две основные темы. Одна вот, собственно, вот этого вот циничного телевизионного шоу, и вторая...
Ты даже это шоу населяешь такими, скажем... сверхъестественными существами, которые этим всем, ну, как бы этим всем руководят, что ли, да?
Ну,
из народного фольклора.
Нет, они, это отдельная тема, угу. Просто это, можно это расценивать как метафору, можно это расценивать как реальное видение Мельника, главного героя, да, просто для того, чтобы показать вот этот вот карнавал, когда карнавал проходит, а на снегу вдруг остается кровь, и вот то, что показывает, что карнавал был совсем и невеселым угу. в результате, то есть для меня вот эта метафора была важна, когда запрягают какое-то несчастное замученное существо в сани и набиваются в эти сани полным гуртом. Вот эти вот метафоры, они для меня были важны, потому что, ну, с моей стороны это выглядит так. Потом я со многими знакомыми обсуждала эти вещи. Они говорят, ну, понимаешь, если люди смотрят эти шоу или даже, например, платят какому-то экстрасенсу за... Угу. Они же платят за утешение. То есть они, может быть, не получают какой-то правдивой информации, но они получают то, за что они платят. Угу. Они получают вот какую-то историю себе, историю, в которой они могут прожить, ну, например, горе, да, какую-то утрату. Но вопрос очень спорный. У меня все равно вот логика в этом есть, но во мне внутри что-то сопротивляется этой логике.
Да, во мне не да. то, что что-то сопротивляется, да. а во мне все сопротивляется этому...
Ну да, потому что... Вот если,
этому заявлению,
если бы это было дело в утешении, но дело же не в нем, дело всегда в деньгах.
Ну, обычно, если да. человек нуждается в утешении, он идет к специалистам, да, то есть он идет там к психологам, да, да к психотерапевтам, в конце концов, да, чтобы ну, вот прожить да. это горе и идти дальше, научиться справляться с этим горем, да. А здесь же хотят волшебные таблетки.
Волшебные таблетки да. хотят, да. Но иногда, понимаешь, здесь же не хотят вот люди, которые, опять же, гипотетический человек, который, там, у которого потеря большая в жизни, он не хочет утешения как такового. Он хочет ответ, угу. ответ конкретный, потому что если пропал человек, что с ним произошло, вот с родным человеком, да, что произошло, нужен ответ такой, где-то он там, может быть, он где-то лежит в больнице беспомощный, ну, всякие же разные бывают ситуации, может быть, он просто уехал с другой женщиной в другой город и прекрасно там живет, это другая ситуация, поэтому они идут вот за этими ответами, и эти псевдоответы, ну, я сомневаюсь, по крайней мере, я разговаривала с девушкой, которая работала в общественной палате и много контактировала с милицией вот именно по вопросу пропавших без вести, она сказала, что на ее памяти несколько раз родственники экстрасенсов к экстрасенсам обращались, то есть она лично была свидетелем этого, ни разу ни одной, не то что там найденного человека, ни одной зацепки угу. реальной не было. То есть для меня это было. С знакомыми из милиции общались, они говорят, ну да, были такие родственники, ну всегда такие есть, да, угу. когда что-то случается, вот, или убийство, или пропажа. Они мне тоже сказали, что ни разу, вот ни один милиционер ни разу не видел такого случая, когда что-то действительно вот, хотя бы помощь какая-то,
слушай,
хотя
бы зацепка. Слушай, это лишь только один из пластов.
Это один, да. И вот основной, я когда взяла Мельника именно из театра «Черепаховой кошки», в театре «Черепаховой кошки» главная тема – это одиночество и разобщенность. И здесь я продолжила, то есть Мельник – это тоже человек в таком коконе, который... себя от всех отгородил. Вот эта тема тоже для меня была важной.
Угу. Здесь, знаешь, вот как раз о Мельнике. Давай о нем поговорим, потому что это главный герой.
Да.
И ты знаешь, вот даже его дар для меня тоже является метафорой. Знаешь, я для себя даже понял, с чем я эту метафору могу сравнить, да, в литературе. Mm-hmm. Помнишь, у Стивена Кинга есть такой роман «Салима Фудио», да, там вот маленький mm-hmm. городок, полный вампиров. Mm-hmm. И там вампиры, они вообще не главные, хотя они, ну, вот, населяют. На самом деле вампиры там в этом романе – это метафора зла, которая уже есть в людях, да, и да. они, по сути, подчинены этому злу. И вот Мельник для меня – это тоже его удар, это, конечно же, метафора. Мельник для меня – обычный человек со своими проблемами, со своей психотравмой детской, да, и, кстати, вот у тебя достаточно много этого в книге, в этом романе. И Мельник, на мой взгляд, это роман о том, как человек... Знаешь, это роман о любви, о невозможности любви и о том, как человек, что человек может научиться любви. А любовь – это всегда открытость перед другим человеком и беззащитность. И бегство от любви, естественно, когда ты пережил предательство, и ты закрываешься, и ты не хочешь больше этой боли. Да? И вот у Мельника вот как раз это происходит. Он же идет, открывает свои силы, которых, собственно, боится, ради вот этой самой девушки, главной героини, да, это театр «Черепах и кошки», если не ошибаюсь.
Да, это она же.
Да. И вот он запускает такой механизм, да, то есть как маленький комочек превращается в лавину, да, он запускает такой механизм, вот как вот духовный механизм, который запускается в жизни, и мне кажется, вот один из вопросов, который у меня как раз стал, когда я читал книгу, вот он идет ради другого человека, и при этом, ну, попутно начинают страдать люди другие от его выбора. Возможен, вот не ставил ты сам этот вопрос, или он у тебя не основной вот в романе был?
Ну, там собственно, там один такой персонаж, который непосредственно, это вот капитан милиции, которому он немножко подправил памяти, ну, как вот по-кинговски, да, я на этом старалась не сосредотачиваться. Не столько страдания других людей, там есть рикошет, да, там есть рикошет, когда он бьет по главному редактору этого шоу, которое, ну, опять же, вот все читают по-разному, я писала это не как то, что она в него влюбилась, а именно потому, что он пытался из нее вытянуть информацию, то есть забрался к ней в голову, и там что-то какое-то неосторожно подвинул рычажок, поэтому ее вот она так себя стала вести, несколько неадекватно. Но здесь, понимаешь, вот не то, что это, собственно, сам выбор, почему пошел на шоу. Меня несколько раз спрашивают, ну, для людей выглядит странно. Но это вот как раз метафора здесь именно в этом. Вот человек любит другого человека очень сильно, пережил предательство. И он даже не сам пережил предательство, он очень сильно переживает то, как отец предал мать. И он боится также предать женщину, которую он любит. Он боится, что вдруг я ее разлюблю.
Угу.
Даже, может, он от нее не уйдет никогда. Но если он ее разлюбит, она это будет чувствовать и будет вот тяготиться тем, что он с ней остается просто потому, что он обещал с ней быть. И я, кстати, таких людей знаю в жизни. То есть это вот взятые из жизни. Так для меня очень странные отношения, но... Именно люди, которые вот себя так... Ему очень хочется с ним быть. Вот для меня это поход на шоу, это такой прыжок. Понимаешь, это вот как есть ледяная вода. Если можно входить в нее постепенно, 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 но у тебя всегда есть возможность отбежать обратно. Mm-hmm. А есть другой путь, когда ты просто туда прыгаешь откуда-то сверху. То есть для него вот это вот выход в глобальный мир, да, телевидение, которое там, шоу, которое смотрят многие, это для него такое признание в любви, от которого он уже не может отойти назад.
Совершенно. Слушай, ну смотри, любовь же это не просто чувство, да, это не просто влюбленность, да.
Не просто химия.
Да, и мы прекрасно понимаем, что любовь – это выбор, да, и это выбор ежедневный часто, да. Любовь – это, в принципе, труд, да, как бы мы ни говорили об этом выспренно и красиво, да, и все красивые поэтические метафоры, они заканчиваются как раз там, где начинается настоящая любовь. Да, потому что любовь это требует от человека не просто каких-то, знаешь, вот, ну, каких-то красивых слов, да, а ну, конкретных ежедневных, скажем, вкладываний в это, да, в отношения в том числе.
Ну вот здесь-то, понимаешь, я немножко перевернула, потому что они, получается, что 8 лет с момента событий, там даже чуть побольше, почти 10 лет с момента событий первого романа, эти люди, они постоянно общались, они постоянно встречались. То есть они вот это взаимодействие, вот эту работу они сделали. Просто в какой-то момент ее как раз стало мало, и уже нужна стала химия, которая, ну вот надо, чтобы просто люди были вместе физически. И тогда вот этот слом произошел, потому что, ну, с ног на голову, да, здесь я перевернула, потому что, наоборот, уже вот эта любовь твердая, крепкая, основанная на понимании друг друга полном, она состоялась, они 10 лет строили это здание, они друг друга знают отлично, а вот так, чтобы быть вместе этого... Вот не случалось, и он решил эту проблему так. На самом деле люди иногда и более странными путями в жизни-то решают проблемы.
Скажи мне, если подытоживать наш разговор, да, о твоем романе, то в чем основная для тебя, как для автора, была основная идея твоего романа, вот ради чего все это писалось? Я понимаю, что писатель пишет ради истории, вот это я знаю. Потому что ему нравится история, и он ее пишет. Да? Но в результате, когда писатель пишет, я тоже по себе знаю, когда ты пишешь историю, у тебя рождаются те самые смыслы, которые ты хочешь донести до читателя.
Глобальный один образ, который...
Да, да. Вот скажи мне, вот смыслы романа «Крысиная башня» писателя Натальи Лебедевой.
Ну вот все-таки главное для меня прорыв... Одиночество, которое мы сами вокруг себя возводим. Вот это главное, чтобы мы находили людей, может быть, немного, но мы, чтобы умели с ними общаться, для того, чтобы мы умели слышать и слушать людей и умели к ним даже прикоснуться физически, как вот здесь, в «Крысиной башне» именно. Вот я утрировала до этого, до такого момента, когда заставила его касаться, первый раз прикоснуться к любимой девушке, сначала в таком метафизическом смысле, когда он держит ее сердце, у нее ослабевшее сердце, и он своими способностями представляет себе руку, которая поддерживает это сердце и не дает ему сорваться с этой последней ниточки.
Слушай, а действительно красивый очень образ на самом деле. Вот, и метафора очень-очень такая, мне нравится.
Спасибо.
Ну что ж, дорогие друзья, вы нам можете звонить, телефон прямого эфира мы сейчас на все наши позывные вам напомним. Я напоминаю, что у меня в гостях писатель-сценарист Наталья Лебедева, и мы после небольшой паузы продолжим наш увлекательный разговор о современной прозе, одиночестве, страхе и победе, на самом деле, над своими комплексами и страхом.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, продолжаем передачу о книгах эпиграф. И у меня в гостях писатель-сценарист Наталья Лебедева. И рубрика «Читать немедленно». Это рубрика, вот книгу в эту рубрику предложила моя гостья. Я смиренно согласился. И, благо, что я читал этот роман еще в журнале «Публикации». Он в 2015 году вышел в журнале «Дружба народов». Именно тогда я его и прочитал. Итак, роман российского писателя Владимира Медведева «Захок». Вот скажи-ка мне, Наташа, любительница страшных сказок, вот зачем же тебе страшная реальность такая, которую описывает Владимир Медведев? Чем тебя привлек этот роман?
Нет, я его стала читать из любопытства. О нем много говорят.
Женщина, да.
Да, я обязана была это посмотреть. На самом деле, ну, для меня роман, я его не читаю из-за того, что он страшный или не страшный, да, я немножко о другом. Изначально, вот когда я ехала и думала о том, что меня больше всего привлекает, он действительно многослойный. Вот там внутри романа есть много легенд, которые вкраплены в текст. Есть одна легенда про бурдюк с водой, которую два путника, пропадающие в пустыне, находят, и один другого решает обмануть, крадет у него этот бурдюк, сбегает, потом оказывается, что вода отравленная. Собственно, вор погибает от отравленной воды, а второй человек, который, собственно, и хотел поделиться водой, он находит колодец буквально через несколько шагов. И вот там рассуждает герой об этом, об этой истории, и он говорит, что сколько же здесь пластов? Много. Первый пласт, говорит он, это непредсказуемость, независимо от намерений действующего. Mm-hmm. Вот когда я читала, сначала мне казалось, вот первую треть романа, мне казалось, что это просто некая история неких людей, и больше там ничего нет. Потому что действительно достаточно просто следить за сюжетом, простые понятные герои, простые понятные проблемы. Да, конечно, это страшно, это безусловно страшно. И Владимиру Медведеву огромное спасибо, потому что мы тогда в 90-е, ну, я была подростком, да, но мы были так сосредоточены на себе, потому что там тоже было, слава богу, не так тяжело. Но все равно сосредоточены все были на собственном выживании, и поэтому, может быть, тогда не столько обращали внимание на то, что происходит у соседей. А сейчас вот нам напомнили, и это тоже очень важная, огромную роль играет. Так вот, там дальше открываются пласты, пласт за пластом. Много-много очень красивых конструкций, которые говорят о сложности жизни. Вот что мне понравилось, это новая тенденция, мне кажется, в искусстве, и в кино она сейчас есть, в основном вот в каких-то сериалах, я имею в виду умные сериалы. Вот я говорила о реалити-шоу. Собственно, реалити-шоу все сейчас снимаются по жесткому сценарию. Никакой реальности там нет. И тогда литература...
Это становится таким телевизионным искусством. Таким,
но
да?
Это не искусство.
Искусственным искусством.
Оно там совсем искусственное, потому что там одноходовка. Но очень грубо, примитивно, вот топором вырубленные вот эти вот вещи. А литература и кино там, где... собственно, длительность, формат, роман и сериал большой позволяет, они начинают показывать нам этот некий хаос жизни. Вот как в жизни. Потому что если по законам драматургии у героя должна быть цель, должен быть конфликт, он должен прийти или не прийти к этой цели через конфликт, да, в конце, то сейчас нам вот тот же Захок, он этого не дает. Он для некоторых героев не дает никакого финала внятного. И это не кажется минусом романа, это кажется его огромным плюсом, потому что он наполнен таким воздухом, и ты понимаешь, что дальше жизни, если бы Медведев хотел завершить все истории, он должен был бы до смерти довести героев, каждого из героев, а у них должны были появиться другие герои, дети, внуки и так далее. То есть эта история была бесконечная бы как жизнь. Она построена именно вот как та жизнь, которая нас окружает.
Ну, давай немножко тогда введем наших радиослушателей, кто не читал, и я думаю, что таких, ну, много. Да. Не потому, что мы такие умные прочитали этот роман, да?
Нет,
а
но
вот,
он новый, конечно,
да, он новый,
еще не успели.
И, может быть, некоторых отпугнул, например, тема этого романа. Да, Владимир Медведев, который сам долгое время проработал, прожил в Таджикистане, да, он пишет как раз роман, о фоном которого является гражданская война в Таджикистане. Вообще очень интересно, ты знаешь, я не знаю, ты размышлял, не размышлял, когда читал роман, ведь вот этот, там же место действия, это горный Памир, вот Таджикистан, это район горного Памира, да, и этот горный Памир, слушай, он, ну, не знаю, это с 1895 года, когда был там британско-российский, да, вот этот конфликт за Памир начинается. Потом, ну, куча всяких вот локальных войн там происходило. Это, мне кажется, какое-то сосредоточение конфликта. Это какая-то конфликтная зона. Постоянно там происходят какие-то вооруженные конфликты. Это какая-то зона конфликтов, да. И в романе есть там семь персонажей. Вот то, что называется полифония. Ну, немножко, может, расскажешь, да, что такое, вот там же идет повествование от семи персонажей, у каждого из них свой голос, из этого складывается такая полифония, да, это не когда они все в куче, да, а когда они складываются
в какой-то
единый...
А когда они друг друга поддерживают, да, в оркестр, да, какой-то. В оркестр, потому что есть, например, человек-наблюдатель, Олег, русский журналист, который попадает...
А это вот как раз, да, я так понимаю, альтер-эго Владимира Медведева, насколько,
возможно,
я помню.
Возможно, но такое... Я сначала тоже так подумала, а потом, да, я подумала, ну, конечно, там многое очень было изменено и добавлено. У Олега функция наблюдателя, например. То есть нельзя сказать, что эти все семь персонажей, которым дан голос, от «я» говорить, да, от первого лица в романе, нельзя сказать, что они все именно герои. Потому что Олег – это наблюдатель, он дает нам необходимую информацию. Он говорит о расстановке сил, о том, что происходило, собственно, о сути военного конфликта. Он рассказывает нам о проблеме с
Олег, я так понимаю, Олег туда приезжает, чтобы взять интервью. Он берет интервью абсолютно исторического, да, вот это Сангака Сафарова, да?
Да-да-да, Сангака. И, собственно, потом он, опять же, движимый любопытством, видит у Сангака в приемной.
Ну, Сангака Сафаров, да, это местный боевик, да, такой вот...
Ну, он был одним из первых лиц в Таджикистане, да, то есть он не официальный лидер был Таджикистана в эти, вот как раз 92-93, я так поняла,
ну,
что
полевой
годы,
командир,
да. Полевой
там,
командир,
там, 7 судимости у него там.
Да, и там он видит у него личность, которая его интересует, это Зухуршо или Зухур, которого и уезжает с ним для того, чтобы посмотреть, кто такой этот Зухур, про которого сам Сангак отзывается вот в романе крайне негативно. Он сказал, что в расход, по-моему, там такое слово звучит, в расход таких надо пускать сразу. Но все повязаны, поскольку сам Сангак криминальный авторитет, и дядя Зухура тоже криминальный авторитет, то Сангак выдает ему бойцов, их там называют урками в романе, то есть это совершенно неорганизованные и достаточно жестокие люди для того, чтобы Зухур мог какие-то свои вот...
Ну, собственно, Захок – это идеи. Вот он, да?
Нет.
Че, нет, не помню, что
нет, ты правильно помнишь, я просто тоже подумала, потому что там действительно, там Олег рассуждает как раз об этом, он говорит, что есть легенда о Захоке, о
ну,
человеке.
Ну, это Шахнаме, иранский эпос Шахнаме,
да,
это
да,
вот
да,
тираны, царь, которые были вместо руках...
На плечах были две змеи, которых он кормил мозгом своих подданных. Но я сначала тоже подумала, что это вот равно, но я потом подумала, у Захока было две змеи, а у Зухура одна. Он действительно там таскает на плечах
питона.
Ну,
мне кажется, это вообще оперета для... Ну, он такой нагнетал страх этим, появляясь этим удавом там на плечах.
Он, да, то есть он не дотягивает. Вот, ну, Олег, да, там задается вопросом, да, почему же он взял для себя вот такого прототипа, ну, поскольку змея, и сразу приходит этот
человек-змея,
эпос...
Человек-змея, да.
Приходит сразу этот образ на ум. Он говорит, а почему же он взял такого персонажа, для которого так плохо все кончилось? В себе, в прототипы. Мне кажется, что Зухур ничего не читал этого. И просто, там же рассказывает один из его боевиков, что просто вот по пути был зоопарк, да, там, куда они где-то, они ворвались в какой-то населенный пункт, где был зоопарк, и просто ему понравился питон, и он подарил Зухуру этого питона. И таким образом... Очень опосредованный он, этот Захок. Захок – это больше, мне кажется, метафора вот этой постоянной войны, о которой ты говорил. Я, собственно, думала именно вот об этой цикличности, о том, что там постоянная война, но немножко с другой стороны, не с исторической. Потому что Медведев, об этом он тоже постоянно говорит, но он об этом говорит образами. То есть он не говорит,
да,
об этом.
Вот это очень круто, на самом деле, потому что...
Это здорово, он впрямую.
Да, он говорит... Это то, что я очень люблю в художественной,
да,
литературе.
И я.
В хорошей художественной литературе.
Это вкусно,
да,
у него это очень вкусно.
Да, говорит... Он говорит об эпохе, да, он говорит о происшедшем, глобально происходящем в человечестве, в обществе через конкретные человеческие судьбы. И поэтому, да, ну, один из главных героев, по сути, наверное, главный герой, это все-таки Андрей. Да?
Андрей, и
Андрей,
он даже...
16-летний парень, вот сын врача, ну, как, да, бы вот, русская учительница Вера, вот у нее там двое близнецов.
То есть полукровка, да, полукровка.
Андрей и вот близнец сестра...
Зарина.
Зарина,
Зарина.
Да.
И что мне понравилось, вот когда я пересматривала, я прочитала, потом посмотрела, начинается роман. Понятно, что Медведев сам его позиционирует главным героем, поэтому у меня, ну, поскольку он начинает и заканчивает.
Он очень симпатичный, я тебе хочу сказать.
Он симпатичный, но... Там есть еще вот о Кариме Тыкве хотелось бы мне подробнее поговорить.
А не было вот больше поговорить о Джорубе, о дяде.
Погоди, вот хочу сказать, с чего начинается роман? Вот эта цикличность войны как раз. Они работают, он работает на стройке и выкапывает из земли череп. Причем там прямо говорится, что это была отрубленная человеческая голова. То есть там по черепу было понятно, что голова была отрублена, и тела нигде нет. То есть таким образом, мало того, что самое интересное, этот череп Андрей сравнивает с тыквой. Вот возникает вот эта красивая закольцованность, от которой, собственно, и становится немножко страшно, потому что, ну, судя по тому, что там... Говорят рабочие об этом черепе, он лежал несколько десятков лет. Скорее всего, поскольку там много раз упоминается события революции 17-го года и последующей гражданской войны за этим, скорее всего, Медведев и имеет в виду, что это череп с тех времен. То есть получается, что они вот живут все время в этом кольце, а ты... и история постоянно-постоянно повторяется.
Ты помнишь, с чего начинается роман? Там он начинается с совершенно замечательной пословицы: «Под каждым следом коня зарытый 200 глаз», да? То есть, по сути, там, что ни, куда ни ткни, куда ни копни, там трупы.
Но это везде, да, это везде, но вот это вот именно метафоричность того, что в начале романа череп, отрубленная голова, которая непосредственно связана с тыквой, и в конце романа она же, да, вот эта отрубленная голова.
Ну, Карим, он очень интересный. Кстати, вот если говорить о Кариме, у него же у каждого свой язык. И мне очень понравился такой просторечный, такой таджикский язык вот Карима.
Карим очень сложный. Когда начинаешь читать первый раз от Карима, от лица Карима главу, кажется, что речь идет о дурачке.
Угу. Ну,
у него очень простой
смеются.
Язык, но вот это мотив насмешки, вот он один из самых главных. И он движущая сила этого романа, насмешка, потому что, ну, такая грубая, как раз восточная, неприличная, да, насмешка. Вот это вот достоинство мужское в прямом и в переносном смысле слова, это тоже один из мотивов. Что интересно, когда начинаешь пересматривать, видишь, что Карим, тыква, это единственный человек в романе, который не реагирует на насмешки.
Ну, и муж просто их не понимает.
Он их не понимает не потому, что он их не понимает, а потому что они...
Ты думаешь, он такой целостный внутри?
Он целостный. Они, понимаешь, то есть, ну, как совсем такой прямой пример. Если на улице кричат девушка, ты не обернешься, потому что, ну, ты понимаешь, что к тебе это не относится. Ну, зовут
Наташ,
кого-то другого, да.
Где я и где девушка?
Вот. И ты прекрасно, ты не обернешься никогда. Правильно? А вот если крикнут «Игорь», тогда обернешься. А он, они смеются, и вот эта вот шутка, с которой начинается, собственно, раскручиваться маховик, собственно, действий героев, это шутка, когда Горох ему сватает Зарину, говорит, что ты вот, и, в это, и дальше какую-то неприличную шутку, которую Карим воспринимает абсолютно по отношению к себе серьезно. Карим, он не обижается, он не... И это не от недоразвития. Это действительно какая-то, я не знаю, удивительная цельность, и которая потом дает ему возможность действовать.
Слушай, вот насколько объемный роман? Потому
объемный
что вот ты прям с таким вдохновлением рассказываешь о Кариме, а я с таким же вдохновением готов о Джорубе, о дяде рассказывать.
Джоруб
вообще уникальный. Это единственный, пожалуй, персонаж в романе, который пытается абсолютно порядочно поступать в абсолютно жестоком, беспорядочном мире, да, вот циничном мире. И он пытается, и он, естественно, у него не получается это делать, да, это, ну, вот персонаж безумно трагичный, он мне чем-то напомнил, знаешь, вот шекспировских вот персонажей, короля Лира, там, знаешь, вот вокруг все рушится, а он пытается быть человеком.
Да.
Это вообще уникальность невероятная. И он с такой силой написан, с такой страстью написан. И когда я читал, вот я как отец, я вообще проникся. Потому что, ну вот кроме того, что ему свое семейство, еще и приехала, значит, жена, ну, вдова брата, mm-hmm. да, которого убили в Душанбе. И вот его нужно вот эти, его подростков содержать. И при этом он не перестает оставаться человеком вот в этом.
И трагедия как раз, вот почему полифония возникает mm-hmm. в романе, вот на мой взгляд, они... Все люди, они пытаются действовать. Вот то, что в жизни, да, мы все что-то делаем, мы предпринимаем, мы что-то пытаемся улучшить там или что-то такое. А со стороны-то это выглядит по-другому. Он говорит свое твердое «нет» Зухуру, Зухуршо. И Зухур, я просто читателям говорю, когда сватают племянницу у него, вот этот вот боевик, понятно, что по слухам, что и жена у него первая умерла от его рук, и, естественно, отдавать девочку свою родную, это отрывать кусок сердца с кровью, он говорит твердое «нет». И это слышат несколько жителей деревни. И тогда Зухур к ним обращается и говорит, ну вы же слышали, как он сказал «да»? И они все кивают, да, он сказал «да». Трагическая сцена, но потом Зарина, которую отдают, он не оправдывается, он ничего не говорит. Со стороны Зарины это выглядит абсолютным предательством, потому что дядя сказал «да», дядя отдал ее замуж вот за этого во всех смыслах слова «урода». Такого человека, вот поэтому...
Да, там еще есть два персонажа, от которых идет повествование, это вот, скажем так, это военный специалист этого Захока, это русский офицер, советский офицер Даврон, да, ну, вот тоже интересный, объемный персонаж, но он мне показался, ну, менее для меня интересным, чем вот Вахоба. Вахобом,
Вахоб,
да? Вот.
Ишан Вахоб, да, Ишан Вахоб это...
Такой суфийский философ.
Философ, но человек, который окончил...
ну это, да, он кандидат...
Факультет философии, что значило в советское время марксизма-ленинизма, ну, соответственно. Человек, который с первых строк главы от его лица ошарашивает... не научным, а наукообразным языком. Угу. Очень много сложных слов там, где они, собственно, не нужны. Ну, вот
ну
это
а
вот
он разрывается, потому что ему он, вот то, в том, он, в чем он находится сейчас, ему, это не его.
Это не его. И он вынужден подчиниться тому, что он...
Воле своей семьи.
Да, там, воле своей семьи. Отца. Он стал старшим братом, старший брат, ну, брат умер, значит, он должен быть на его месте. И вот это поразительно, вот, кстати, о чем я говорила в начале, он же там замышляет переворот, он говорит с одним, он действует очень тихо, очень осторожно, он прощупывает одного, прощупывает другого. А потом нам его не показывают больше, угу. потому что пока он медленными шагами пробирался вот к этому хитроумному перевороту, все уже случилось. И вся его хитроумность, она не нужна, конечно. То есть вот здесь человек, который пытается делать правильно тоже, пытается думать, но поскольку это не его, и на него давит тоже то, что его дед и отец творили какие-то реальные чудеса, как рассказывают, угу. вот поэтому. А Даврон... Даврон, он интересен, конечно, тоже вот этой глухотой своей, потому что ему, например, Олег пытается рассказать что-то важное, да, он не слышит, он... Трагические события происходят о том, что он не очень... Из-за того, в том числе, что он не очень озабочен людьми, которые вокруг него. Вот дразнят Тешу, его подчиненного, его... Ну, не его подчиненного, это, по-моему, Зухура подчиненный, но в любом случае маленькую сошку дразнят женихом, потому что, опять же, неприличные какие-то там слухи о его связи со Слицей. А Даврону, в общем-то... Наплевать ну, разницы, на людей да. без разницы. И он говорит ему одно слово. Я тебя к невесте к твоей отпущу, когда ты задание выполнишь. Для этого Теши он не Карим. Для него вот это... Он даже не думает о том, что человек просто услышал один раз слово «жених» и не придал значения. Подумал, что действительно есть какая-то реальная невеста у него. Для него это смертельное оскорбление. И он... Теши – это человек, который думает, что мир вокруг него крутится. Что все озабочены его... состоянием, что все знают про его все обстоятельства, про то, как над ним шутят и так далее. И он думает, что вот, собственно, Даврон, а Даврон он не слышит. Он тоже выстраивает что-то, он mm-hmm. делает, но на самом деле историю творит, опять же, не он. Историю творят вот в этом романе обиженные люди. Вот.
Наташ, вот, да. К сожалению, у нас заканчивается время, буквально минута. Давай-ка подведем итог, да, нашему рассуждению о романе.
Тут можно бесконечно, да, рассказывать.
Действительно, роман действительно очень многослойный, очень интересный. И, главное, талантливый, хорошо написан. Там есть история, там есть очень много вот то, что я называю высокой литературой, да, и при этом это литература, обращенная к человеку, к обычному читателю. Да,
да. Его можно читать на любом,
да,
уровне.
Для этого не нужно быть филологом, чтобы вот войти в этот
и
роман.
Почувствовать его вкус.
Почувствовать его вкус. Мы уже практически ответили на вопрос, читать или не читать, и почему все-таки?
Читать, потому что действительно туда можно углубляться бесконечно. Сколько вам хочется, столько туда и можно углубляться.
Да, я солидарен сегодня с моей гостьей, писателем-сценаристом Натальей Лебедевой. Большое спасибо, Наташа, за то, что
спасибо
пришла.
Спасибо большое, что
вот,
зовёшь.
Мы поговорили про две очень хорошие книги, которые я рекомендую к чтению. Это «Крысиная башня» Натальи Лебедевой и роман Владимира Медведева «Захок». И до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.